Глава 28. Рита представляла, в каком раздражении сейчас может находиться Марк, если ему пришлось заново перерисовывать одну из обложек, которые он и так выносил с трудом. Поэтому после того, как закончила дела, позвонила не ему, а его матери. О том, что Соня у них, сообщила ей Елизавета Дмитриевна. Она же сказала, что у Марка какие-то проблемы с обложками, поэтому она забрала девочку к себе. Поставив последнюю печать, Рита вышла из поликлиники и направилась к парковке, где оставила машину. Завтра ей нужно будет забрать результаты анализов и получить окончательный допуск к работе. Рита не относилась к любителям все оставлять на последний день, предпочитала подготовить необходимое заранее, если была такая возможность. Но сначала ожидание семейного Рождества, а потом вся эта ситуация со странной девушкой, охотящиеся то ли за ней, то ли за ее даром, совсем выбили ее из колеи. Медосмотр, конечно же, не нашел в ней ничего необычного. Разве могут анализ крови и тонометр обнаружить в организме человека целительский дар? Рита в очередной раз задумалась о том, что обычные медицинские обследования, даже самые тщательные, не могут найти чего-то важного и в организме Сони. Чего-то, из-за чего она не разговаривает. В последнее время ей удавалось не думать об этом, но сейчас опасения снова поднялись наверх из тех глубин, куда она затолкала их с таким трудом. Что если это из-за нее Соня такая? Что если она в этом виновата? Она и ее чёртов дар, который ей не нужен и о котором она не просила. Бабушка однажды сказала, что у всех в их семье есть дар лечить даже самые опасные и запущенные болезни. Но почти всегда к этому дару добавляется что-то еще. Вера Никифоровна могла видеть чужие болезни. Ее сын, отец Риты, не только видеть, но и предсказывать их течение. Сама Рита пошла дальше всех. Она могла возвращать к жизни мертвых. Может быть, это и есть потолок, и Соне уже просто не в чем ее превзойти. Рита всегда с определенным интересом ждала, в чем же проявится дар Сони. Но теперь, когда Марк выяснил, что дара у нее нет, задумалась. Может быть, пришел час расплаты целого рода за дарованные ему способности. Чтобы вытеснить из головы эти мысли, она включила музыку погромче. Когда не слышишь собственного внутреннего голоса, и думать намного тяжелее. Город был забит под завязку, как консервная банка шпротами. Поэтому Рита то и дело вставала в хвост очередной пробки и жалела, что не поехала на метро. Все торопились потратить деньги на подарки к предстоящим праздникам. Возле торговых центров яблоку негде было упасть, поэтому к дому Веберов она добралась гораздо позже, чем рассчитывала. В большом дворе было тихо и сонно. Маленькая машинка Елизаветы Дмитриевны стояла возле гаража, и растаявшие пятна на капоте выдавали, что хозяйка недавно вернулась. Сама Елизавета Дмитриевна выплыла ей навстречу из кухни, гостеприимно улыбаясь. «Выпьешь со мной чаю?» — предложила она. «Я только что вернулась и страшно замерзла. Хорошо, что Франц и Ирина еще не уехали, а то пришлось бы брать Гретхен с собой. Честное слово, я уже подумываю о том, чтобы уволиться». Рита вежливо улыбнулась. На самом деле она не отказалась бы от приличного обеда. Она со вчерашнего вечера почти ничего не ела. Анализы следовало сдавать натощак, а потом поесть было негде. Шоколадный батончик из автомата на первом этаже поликлиники не мог считаться нормальной едой. И как будто прочитав ее мысли, Елизавета Дмитриевна спросила. «А может быть, ты голодна?» «Не переживайте», — улыбнулась Рита. «Я только заберу Соню, а поем дома». «Девочка все равно спит, поэтому у тебя есть время пообедать», — безапелляционно заявила мама Марка. «Мой руки и приходи в столовую. Я посмотрю, что там приготовила Галина». Рита не стала спорить. Есть действительно очень хотелось. Правда, она не удержалась и после того, как вымыла руки, поднялась на второй этаж, где спала Соня. Оказалось, девочки снова спали вместе. И Соня, и Сабина, заботливо укрытые пушистым пледом, растянулись на широкой кровати, где обычно спали Марк и Рита, когда ночевали у его родителей. Девочки держались за руки и походили на настоящих сестер. Обе светловолосые, с правильными чертами лица, уже утратившие младенческую пухлость, а потому понемногу приобретающие схожесть с отцами и дедом. Удивительно сильные гены оказались у Гидеона Александровича Вебера. Рита осторожно подошла к кровати, наклонилась над дочерью и поцеловала в теплый лоб. Девочка пошевелилась во сне, причмокивая губами, как делала совсем маленькой, выпустила руку Сабины и перевернулась на другой бок. Рита улыбнулась, но уже в следующее мгновение резко выпрямилась, зажав себе рот руками, чтобы не закричать и не испугать детей. Красивое личико Сони вдруг заострилось и посерело, зубы выглянули из-под губ, острые, желтоватые, как у древней старухи. Волосы кроваво-красным огнем рассыпались по подушке. Что же это такое? Почему она видит Соню такой? Она видела мертвыми Марка и бабушку, потому что без ее помощи они сейчас были бы такими. Она видела раны на себе, потому что забирала на себя чужие болезни. Но почему она видит Соню такой? Маргарита? Чужой голос привел ее в чувство. Она вздрогнула и обернулась. На пороге комнаты стоял Франц и удивленно смотрел на нее. Все в порядке? Рита судорожно кивнула, не сумев выдавить из себя ни звука. Она снова повернулась к кровати, но наваждение уже исчезло. Ее дочь опять была хрупкой трехлетней блондинкой, так похожей на Марка. «Ты выглядишь так, как будто собираешься упасть в обморок», — недоверчиво заметил Франц. «Просто голова закружилась». Рита снова повернулась к нему. «Ты что-то хотел?» «Нет, просто увидел, что дверь в комнату девочек приоткрыта. Зашел посмотреть, не проснулись ли они. Не ожидал увидеть тебя. А где Марк?» Рита вышла в коридор, держась за стену, потому что голова все еще кружилась от увиденного, и осторожно прикрыла за собой дверь. Наверное, Елизавета Дмитриевна уже разогрела обед, не следовало заставлять ее ждать. «У него какие-то сложности на работе», — пожала плечами она, направляясь к лестнице и изо всех сил пытаясь не пошатнуться. Лишь ухватившись за перила, почувствовала себя увереннее. Франц, к ее удивлению, последовал за ней. «Кажется, ему нужно переделать проект». «Марк, работа, проект», — усмехнулся Франц. «Звучит почти фантастически». Рита бросила на него короткий взгляд. Наверное, следовало промолчать, но она почему-то не смогла. Все напряжение последних дней тяжелым грузом давило ей на плечи, и это дурацкое Рождество, из которого не вышло ничего хорошего, как и предупреждал Марк, и странная особа, преследующая ее, и пугающее видение. «Да, я в курсе, что ты в него верил. Ты мне это уже однажды говорил». Франц остановился, примирительно вскинув руки. Видимо, тоже вспомнил тот их единственный разговор наедине 4 года назад, когда он уверял, что ей следует бежать от Марка без оглядки. «Прости, я не хотел тебя обидеть, просто...» Рита тоже остановилась и посмотрела на него. «Просто что?» «Я рад, что вы с ним вместе. Действительно рад. Я вижу, что он на самом деле изменился в лучшую сторону благодаря тебе. Он мой брат, не забывай. Пусть он частенько меня бесил, и было время, когда мне казалось, что я его ненавижу, но он мой брат, и, наверное, я его люблю, несмотря ни на что. Просто, на мой взгляд, вы настолько разные, что я до сих пор не понимаю, как вы можете быть вместе». Рита молчала, выжидающе глядя на него, а поэтому он продолжил. «Марк всю жизнь хотел быть не таким, как все. Не знаю, черта ли это его характера, или это присуще всем творческим гениям. Мне сложно сказать. Я обычный рациональный юрист. Серая масса в его глазах. Он же всегда хотел выделяться. Сначала искусство, картины, другая фамилия, потом вообще призраки и магические салоны. Да бог мой, он даже инвалидностью своей едва ли не гордился, потому что все это выделяло его из толпы. А ты всегда казалась мне такой... обычной? Да, обычной, в хорошем смысле этого слова. Простой, с понятными желаниями и ценностями. Мама ведь рассказывала мне о вас все эти 4 года. Семья, ребенок, работа — все это понятно и естественно для женщины. Этим ты всех нас завоевала, но я не понимаю, чем ты понравилась ему».
Рита отвернулась, криво улыбнувшись. Франц не сказал ничего нового.
Она ведь и сама не раз думала, что Марк так любит их дочь именно из-за ее необычности. Марк всегда любил все необычное, и с ней самой он сейчас так возится, потому что все это всколыхнуло их привычную и посредственную жизнь. Она же сразу отметила нездоровый энтузиазм в его глазах, как только призрак Ивана впервые появился на ужине. Интересно, а будет ли он любить ее, если вдруг смерти все же удастся забрать ее дар, но оставить в живых? «Может быть, тем, что я тоже необычна?» — едва слышно произнесла она. Она не смотрела на Франца, но чувствовала его любопытный взгляд на себе. «Ты о том, что сделала с Сабиной?» — осторожно поинтересовался он. Рита кивнула. «Только не нужно спрашивать, что это было. Ты все равно не поверишь. И да, ты прав. Я хочу быть обычной, без всего этого. Мне нравится быть просто женой, мамой, внучкой, невесткой. Без всего этого», — повторила она. Возможно, Франц все же спросил бы что-нибудь, если бы их разговор не прервал вибрирующий в ее кармане телефон. Звонил Марк. «Ты уже закончила с медосмотром?» — первым делом поинтересовался он. «Тогда приезжай в студию. Есть идея». «А Соня?» — только и спросила она. «Пусть останется у моих родителей. Я договорюсь с мамой. Если Вере Никифоровне будет неудобно за ней приехать, переночуют у них. Завтра заберем. Это важно. Я нашел Леру». Рита вздохнула и посмотрела на Франца. Тот, конечно, не слышал слов Марка и вообще ничего не знал о происходящем, но по ее взгляду прекрасно все понял. Как же ей надоело это. Почему она не может быть обычной женщиной? Лера выглядела молодцом. По крайней мере, так казалось Марку, пока они ехали в студию. Единственное, на чем она настояла, это на том, чтобы их отвез туда водитель ее мужа, который и привез Марка к ней. Свою машину Марк отдал утром Рите, а мысль о том, чтобы сесть в незнакомое такси к незнакомому водителю, внушала Лере настоящий панический ужас. Марк не стал возражать. Доехать до студии на большом тонированном внедорожнике казалось ему весьма привлекательной идеей. По дороге он успел позвонить Рите, и хоть в ее голосе энтузиазма не услышал, она все равно обещала приехать. Марк понимал, что она напугана и расстроена, но был уверен, что вместе с Лерой им удастся уже сегодня поговорить с этой рыжей бестией, будь она хоть трижды смертью. Осталось только придумать, где и как выловить ее, ведь она не призрак, на призыв едва ли откликнется. Лера все это время смотрела в окно, лишь немного нервно сжимая пальцами колени. Но затем, когда он положил трубку, повернулась к нему. «У тебя есть фотография твоей дочери?» Вопрос показался Марку таким неожиданным, что он ответил не сразу. Конечно, как у любого родителя, обожающего своего ребенка, фотографиями Гретхен у него был забит весь телефон, но он не ожидал такого вопроса от Леры. Наверное, она просто услышала его разговор с Ритой. Он снова вытащил телефон, который уже успел положить в карман куртки, открыл галерею и вывел на экран один из недавних снимков Гретхен. На нем она счастливо улыбалась, стоя под елкой у его родителей, и прижимала к груди огромного плюшевого медведя, которого ей подарили Франц и Белль. Лера рассматривала снимок очень долго, иногда увеличивая и поднося телефон к самым глазам. «Прикольно», — наконец сказала она. «У нее твои глаза, волосы и губы, а вот нос и скулы — Ритины. Как может один человек быть одновременно похожим на двух других?» Марк пожал плечами. По правде говоря, такие вопросы никогда его не волновали, и он был удивлен, что они могли заинтересовать Леру. Она сильно изменилась за то время, что они не встречались. Прежняя Лера вообще едва ли проявила бы какой-то интерес к чужому ребенку. «Я видела свою сестру», — вдруг призналась она, чем удивила его еще больше. «Мы с ней похожи, как две капли воды. Интересно, на отца или мать? Отца я не видела, а мать почти не запомнила. Все произошло так быстро, и я была так взволнована». Марк помолчал некоторое время, внимательно разглядывая ее в полутьме салона. На город уже спустились сумерки. Тонированные стекла вбирали в себя остатки дневного света, потому он видел ее не очень хорошо. «На отца», — все же признался он. «Вы обе похожи на отца». Поймав на себе удивленный взгляд, Марк добавил: «Мы общались с ними, когда все случилось. Они не стали на тебя заявлять, Лер». Та лишь пожала плечами, как будто ей было все равно. Марк снова не узнавал ее. Прежняя Лера приходила в бешенство от одного только упоминания родителей, когда-то сдавших ее в детдом. Жаждала выяснить их адрес и отомстить. Собственно, из-за этого все и случилось. Она снова посмотрела на смартфон и чуть тронула его пальцем, поскольку он уже успел притушить экран. «Она красивая», — сказала она, наконец, отдавая телефон Марку. Он выключил его, но прятать в карман больше не стал. Бросил несколько взглядов на Леру, а потом спросил: «А вы с мужем детей не хотите? 62 — не так и много для мужчины, особенно если он следит за собой, не экономит на продуктах и врачах, а у него, насколько я могу судить, нет проблем со средствами, и есть возможность обеспечить вас и после... Ну, ты понимаешь. Ты реально думаешь, что из меня получится хорошая мать? Я тоже не предполагала, что из меня получится хоть какой-то отец». Лера покачала головой, снова отвернувшись к окну, за которым проплывали темные дома, в которых уже начали зажигать свет в окнах, яркие магазины и бегущие по своим делам люди. Из машины не были заметны ни грязь на дороге и тротуарах, ни мерзкая мелкая взвесь, висевшая в воздухе, и ни дождь, и ни снег, а потому приближение Нового года чувствовалось острее и выглядело приятнее. «Ты рос в хорошей семье, которая, может быть, не слишком тебя понимала, но любила и заботилась. А я — в детдоме, потому что собственные родители меня боялись. У нас разные примеры семьи и детей. Плюс я до сих пор на психотропных препаратах, а у Лео — тяжелая наследственная болезнь. Нет, мы определенно не те, кому стоит становиться родителями». Марк не стал ничего отвечать. В груди разрасталось какое-то странное, давящее чувство, которое казалось ему подозрительно знакомым, и оттого пугало еще сильнее. Словно когда-то он уже испытывал его, безуспешно пытался избавиться, но так и не смог. Он не мог сказать, что не был счастлив последние 4 года, но сейчас, именно сейчас, хотелось вернуть все обратно. Чтобы Ксения была жива, чтобы на вечер у него была назначена клиентка, желающая пообщаться с мертвыми, чтобы Лера была все той же веселой, взбалмошной девицей, по первому предложению везущей его на озеро, где она будет танцевать на выдуманном мосту, а он пить виски, наблюдая за ней. Нет, он вовсе не хотел, чтобы из его жизни исчезли Рита и Гретхен, но, черт возьми, как же давно он не был на лесном озере, которое однажды перенес на свою лучшую картину. Почему нельзя все это как-то соединить? «Приехали», — объявил водитель, останавливая машину возле парадной. Марк только сейчас увидел, что они действительно во дворе дома, где находилась его студия. Он выбрался из салона первым и протянул руку Лере. «Я не отпущу тебя до самой квартиры», — пообещал он, видя, что она не торопится выходить наружу. Она накинула капюшон на голову, и все то время, что они ехали в лифте на 6-й этаж, простояла в его объятиях, спрятав лицо на его груди. Только в квартире, наконец, снова ожила, без опаски раздевшись. Марк в который раз порадовался, что весьма консервативен. Конечно, студия давно требовала хотя бы косметического ремонта. Краска на оконных рамах потрескалась и начала облазить. Паркет в некоторых местах потемнел. Обои отклеивались в уголках, а потолок неровно выгорел и стал похож на пятнистого леопарда. Однако сейчас тот факт, что в студии ничего не изменилось с того дня, как Лера была здесь последний раз, играл ему на руку. В знакомой обстановке она смогла быстро преодолеть страх и расслабиться. Пока Марк в ожидании Риты наспех переделывал проклятую обложку, Лера молча ходила по периметру квартиры, разглядывала висящие на стенах картины, стоящие на мольбертах наброски, Она то и дело останавливалась возле какой-нибудь одной, долго-долго рассматривала детали, а потом, воровато оглянувшись, как будто боясь, что Марку это не понравится, касалась руками цветных линий, проводя по ним кончиками пальцев, провожая каждый штрих. Марк, конечно же, видел, но даже не собирался злиться. Лера имела привычку трогать его картины еще тогда, когда он рисовал их для нее в больнице, как будто так ей было проще запомнить их. Правда, тогда это были обычные рисунки, не имеющие никакой художественной ценности. А сейчас картины продавались, и он мечтал об очередной выставке, но все равно ничего не сказал. Не испортит она их так, чтобы он не смог исправить. Конечно, дольше всего она задержалась у картины с лесным озером, той самой, которую он писал почти год и отказывался продавать. Однажды ему предлагали за нее такие деньги, о которых он и помыслить не мог, и все равно не смог с ней расстаться. До сегодняшнего дня Марк всерьез подозревал, что не продаст ее даже в том случае, если однажды придется умирать от голода на чердаке старого дома. Рита приехала почти через час. Она выглядела расстроенной, но, увидев Леру, сразу повеселела. Они никогда не были близки и знали друг друга всего полтора месяца, но так обрадовались, как будто были старыми подругами. Наконец, спустя минут 20, когда Лера вкратце обрисовала свою жизнь, намного сдержаннее, чем рассказывала Марку, Арита согрела чайник и вытащила из холодильника остатки бабушкиных пирожков. Они сели возле барной стойки, заменявшей в этой квартире обеденный стол. «Так значит, вы собрались поговорить с самой смертью?» — весело поинтересовалась Лера, которая окончательно расслабилась и стала напоминать себя прежнюю. «Более того, для этого мы собираемся ее поймать и удерживать силой», — хмыкнул Марк. Даже Рита улыбнулась, хотя на ее взгляд идея выглядела не просто невероятно, а по-настоящему пугающе. «Вопрос только в том, где и как нам ее поймать», — вздохнула она. «Да, это действительно та еще задачка», — согласился Марк. «Я видел ее на ярмарке в Вене, потом на прогулке с Гретхен, на кладбище, когда мы пытались вызвать родственников Риты. Она даже приходила к девочкам ночью. Гретхен подтвердила это. Нет никакой системы, которая позволила бы нам выяснить периодичность ее появлений или необходимые условия». Рита задумчиво закусила губу, понимая, что он прав. Ходить теперь все время втроем в ожидании, когда же вдруг она появится, тоже не станешь. Лера тем временем посмотрела на одного, второго и удивленно приподняла брови. «Вы забыли еще кое-что». «Что именно?» — непонимающе нахмурился Марк. «Самое главное, в общем-то». Лера снова посмотрела на них, убеждаясь, что они не понимают ее мысли. «Эй, ребята!» — она улыбнулась и помахала перед их лицами рукой. «Это же смерть. Она должна быть там, где кто-то умирает. И ты?» — она остановила взгляд на Марке. «Впервые увидел ее в тот момент, когда сам умер». Марк и Рита переглянулись. «Ты что, убить кого-нибудь предлагаешь?» — осторожно спросила Рита. Лера насмешливо посмотрела на нее. «Если ты все еще умеешь воскрешать людей, то с этим проблем не возникнет, не так ли?» Они снова переглянулись. «Я против этого», — наконец твердо заявила Рита. «Если ты не предлагаешь подыскать на роль жертвы бомжа из ближайшего переулка, то самый подходящий кандидат на эту роль — Марк. Я нужна, чтобы воскресить его обратно, ты, чтобы задержать смерть. Но Марк уже дважды умирал». Третий раз будет определенно лишним. Никто не знает, как это сказывается на нем. Зато мы знаем, как это сказывается на тебе. Поэтому я тоже против. Со мной или бомжом в роли жертвы», — поддержал ее Марк, мрачно глядя на Леру. Та откинулась на спинку высокого стула и сложила руки на груди, насмешливо глядя на эту парочку. «А я смотрю, вы не кисло спелись за 4 года». «Оставь вас одних», называется, сразу весь авантюризм пропадает. «Возможно, потому что теперь у нас больше ответственности», — чуть раздраженно предположила Рита. «У меня есть другое предложение», — она посмотрела на Марка. «Мы так и не выяснили, какое отношение к ней имеет Карпов, но какое-то точно имеет. Может быть, мы сможем застать ее у него? Вообще, искать ее в больнице — хорошая идея, — поддержал тот. У вас там то и дело кто-то умирает. Я и призраков там видел частенько, пока ты еще работала. Да и сам Карпов, в случае чего, вполне сгодится для жертвы. Но есть одно «но», — он перевел взгляд на Леру. «Ты сможешь поехать с нами?» Рита тоже непонимающе посмотрела на Леру. «А в чем проблема?» Та немного замялась, но все же рассказала ей о своих новых фобиях, снова сильно смягчив краски и выкладывая факты без лишних эмоций. «Но если других вариантов нет, то я постараюсь», — вздохнула она, вытаскивая из кармана флакон с таблетками. «Просто надо выпить двойную дозу». Рита с сомнением посмотрела на флакон. Лекарство было сильным. От двойной дозы Лера, конечно, не умрет, но ничего хорошего тоже не получит. Впрочем, уже в самой необходимости приема таких лекарств не было ничего хорошего.